Нормы, законы, принципы. Территория права. На Латвийском радио 4.
Доброе утро. В студии Юлия Петрик. В эфире программа «Территория права». С 22 года ввели новые, более строгие правила безопасности лифтов. Это означает, что почти 8 тысяч зарегистрированных в Латвии лифтов должны пройти проверку на безопасность до 1 апреля 2025 года. То есть подходит срок этой проверки. Если лифты не соответствуют требованиям безопасности, они должны быть заменены. Речь преимущественно идет о лифтах, произведенных до 2000 года. Сегодня выясним, как обстоит дело с проверкой лифтов, какие существуют новые требования по безопасности этих подъемных устройств, что делать, если лифт признан непригодным, кто должен менять лифт и какие есть возможности. А во второй части программы сегодня поговорим о накоплениях на ремонтные работы дома, как они формируются, на основе каких правил и чем накопления отличаются от платы за обслуживание дома. Ну и разобраться в этих коммунальных вопросах нам сегодня поможет директор управления обеспечения услуг Ригас Наму Парвалднекс Юрий Тукиш. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
И напоминаю, мы работаем в прямом эфире, поэтому свои вопросы, уважаемые радиослушатели, можете задавать на наш WhatsApp. Его номер 28040424. Ну и так, сначала поговорим про лифты. Действительно, до апреля этого года должна быть завершена проверка по новым требованиям на безопасность. Хотелось бы, конечно, сейчас выяснить, действительно ли проводится эта проверка. Мы уже несколько лет об этом говорим, что да, новые требования, они более суровые, и что это достаточно такая масштабная проверка лифтов с выдачей сертификатов на безопасность лифтов, на их, так сказать, дееспособность. И вот хотелось бы знать, действительно ли Ригас Наму Парвалднекс проводит эту проверку лифтов, которые находятся на балансе этого предприятия.
Итак, я просто хочу сказать, что проверка безопасности лифтов проходит каждый год. Ее производят сертифицированные инспектора, которые выдают разрешение эксплуатировать лифт год. Это как похоже, как машина проходит техосмотр. Точно так же и лифт раз в год обязательно проходит техосмотр, и он проверяется на безопасность в том числе. Как и у машины, там выдаются какие-то замечания, при которых лифт еще можно эксплуатировать какое-то время, месяцы, и в течение месяца нужно устранить какие-то проблемы. Но есть и дефекты, которые предусматривают сразу моментальную остановку лифта. То есть вообще, как таковая проверка, она все время происходит, и вот эти изменения в законе никак не повлияли на этот процесс. Кроме того, все обслуживающие компании еще занимаются обслуживанием лифтов регулярно. Как минимум 2 раза в месяц лифт инспектируется, ну или там по протоколу приходит мастер, делает определенные манипуляции, которые прописаны, и тоже следит за техническим состоянием лифта. Поэтому, если мы говорим о такой безопасности, то она всегда была обеспечена, и она продолжает быть обеспечена этим регламентом. И следит за всем этим Центр по защите прав потребителя, поскольку лифт — это небезопасное устройство, то там повышенное внимание за ним. Они следят, чтобы все эти проверки были осуществлены, они делают какие-то тоже внеплановые проверки, так что эта сфера достаточно, ну, контролируемая. А то, что сейчас произошло, что нужно сделать до апреля этого года, нужно составить план действий с лифтом на последующие 5 лет, в течение которых лифты должны соответствовать новым требованиям. Да, то есть это не значит, что старые требования были совсем небезопасны, но новые требования немножко стали жестче, и, соответственно, каждая управляющая компания должна предоставить план действий, что же с этим лифтом нужно было бы делать, чтобы он стал соответствовать новым требованиям к безопасности.
То есть выдается протокол оценки безопасности, и уже на основе вот этого протокола должны проведены быть какие-то улучшения, скажем так, да,
да,
по лифту. А, да, о чем речь, кстати?
Ну, там очень много разных нюансов, связанные, ну, там самый простой пример — это в дверках лифта должны быть вставлены специальные ключи, которые будут позволять открыть дверку снаружи, там, более простым путем, значит, это будет, ну, быстрее, чем, наверное, это сейчас происходит. И много всяких там освещения должно быть другое, другое. Технические всякие нюансы, которые...
Усовершенствования, да, технические?
Которые должны, да, в соответствии с новыми требованиями, должны быть у лифтов. Проблема в том, что лифты в основном все очень-очень-очень старые, они уже давно исчерпали свой срок эксплуатации. По нашему субъективному мнению, естественно, там это очень спорный вопрос, и очень трудно найти абсолютно верное решение. Но в моем представлении вкладывать в очень-очень старый лифт дополнительные средства – это нецелесообразно. Но есть, ну, и другое мнение, когда какие-то компании считают, что это тоже хорошо, и вот в старый лифт вложить 20 тысяч, чтобы соответствовать каким-то этим требованиям, это лучше, чем поставить новый лифт за 50 тысяч. Ну, по мне, так это в старый «Жигуль», который мы используем как такси каждый день очень-очень интенсивно, ну, там поставить новый руль от «Мерседеса», это все равно будет старый «Жигуль» с новым рулем. Ну, по мне, так раз такая ситуация, лучше тогда уже рассматривать вариант нового лифта.
Замена полностью, да.
Мы со своей стороны, как рекомендацию жильцам, все равно это рекомендация, этот план действий. Мы всем очень-очень-очень рекомендуем менять лифт на новый. И, насколько мне известно, это предложение от абсолютного большинства управляющих компаний, которые тоже не советуют делать реновацию, потому что, скорее всего, это не долгосрочное решение.
Ну хорошо, но мы знаем, что заменить лифт это стоит немалых денег. Около 60 тысяч евро, да, один лифт?
50 тысяч, ну, допустим, мы можем так, есть разные модели, ну, я бы сказал, начиная от 50 тысяч. Тоже это не дешево. Срок этого эксплуатации лифта все равно он там будет 25 лет, и он будет требовать дополнительных, конечно, регулярных еще обслуживаний, но это любая техника требует, да, и старый лифт тоже, может быть, старый лифт требует еще больше обслуживания. Но, опять, это в долгосрочной перспективе, в моем понимании, правильное решение. Пользоваться очень-очень-очень замученным продуктом, техникой нехорошо.
Да, но чтобы заменить лифт, это должно быть решение всего дома, и на сегодняшний день трудно сказать, удастся ли собрать достаточное количество голосов среди девятиэтажного дома, потому что, ну, 60 тысяч – это сумма, конечно, немалая, потом надо понимать, сколько это выйдет одной квартире, на какой период, и вообще, где брать эти деньги, да? То есть, ну, кажется, космическая сумма, но, ну, может быть, конечно, если раскидать на 20 лет, она не будет такой большой. Вот какие есть источники еще финансирования?
Ну, к источникам финансирования мы коснемся этой темы, да. Первое, что вы коснулись, это, естественно, дом должен каким-то образом уполномочить кого-то потратить такое количество денег. На данный момент это очень сложно, потому что те, которые пользуются лифтом на первом, втором, третьем этаже, им кажется, что это вообще не актуальная проблема. И получить от них
согласие,
ну, так это практически равно нулю. Соответственно, эта задачка становится еще более сложная. Вообще трудно договориться дома о чем-то, а с лифтами еще сложнее. Ригас Нампарвалник со своей стороны пошел законодательной инициативой, чтобы лифты включили как обязательный элемент, который не требует голосование жильцов. Если жилец видит, что в доме есть лифт, значит, он должен понимать, что за лифт ему придется платить, потому что это часть дома. И чтобы, ну, мы не ставили под удар жильцов, которые живут высоко, и, ну, конечно, там многие сейчас даже и политики, когда мы постоянно эту проблему пытаемся актуализировать, говорят, что, ну, говорят, что спортом заниматься полезно, там, по лестнице ходить это полезно. Это, конечно, полезно, но если там есть человек уже пожилой или, может быть, с ограниченными возможностями передвигаться, то это не очень.
Ну и даже молодому человеку тоже не всегда просто подняться на 9-й этаж, и не каждый может, да.
Да, там, поэтому это... Но по факту мы сталкиваемся со сложностями, людям трудно договориться, и мы поэтому со своей стороны пытаемся на законодательном уровне поменять эту ситуацию, чтобы лифты рассматривались по-другому.
То есть вы выступили с инициативой, что замена лифта должна стать обязательной, если есть такая необходимость.
Да, естественно, там будут всякие оговоренные нюансы, и там есть определенные предложения, чтобы жильцы не стали заложниками, что там кто-то пришел и хочет просто поменять им лифт.
То есть должны быть какие-то критерии, да, на основе которых?
Должны быть критерии, но будем объективны. На данный момент эти критерии уже давно наступили. Вопрос только, как помочь жильцам. Опять, это есть разные программы в других странах, потому что это не уникальная ситуация. Другие страны, они субсидируют каким-то образом жильцов. Может быть, когда-нибудь и Латвия научится это делать, но мы просто эскалируем ту проблему, пытаемся ее максимально осветить, показать, что это рано или поздно надо решать, и лучше рано.
Чем поздно. Но вы признаете, что эти лифты выработали, по сути, свой ресурс, да?
Они уже вырабатывают второй ресурс. Средний возраст лифта уже давно превышает эксплуатационный срок этого.
А каков эксплуатационный срок? Вот, кстати, Центр защиты прав потребителей, когда делал последнюю проверку лифтов несколько лет назад, они констатировали, что уже многие лифты действительно исчерпали свой ресурс, и, в общем-то, ну, они говорят, что некоторые просто нельзя использовать уже.
Те, которые нельзя использовать, они...
А их не используют.
Их не используют.
Да, да.
Они... Есть некоторые дома, действительно, у которых лифты уже долгий срок не работают. Да, и жильцы там жалуются, но мы...
Есть такие, да, у нас? Да.
Есть, которые длительно ремонтируются. Но, опять, они поддерживаются в техническом состоянии, в таком, что каждый год проверка им позволяет находиться еще в эксплуатации. Но для того, чтобы мы могли продолжать эксплуатировать это изделие, время от времени и с каждым годом все больше и больше, это будет все больше и больше, когда случаются незапланированные поломки. Никто, к сожалению, никто для такого очень старого изделия не может предсказать, где, что и когда поломается. То есть это...
То есть эти поломки чаще и чаще
будут становятся происходить, чаще, да? Они становятся дороже. И, соответственно, ну вот сейчас поломается какой-то большой элемент лифта, который будет стоить, ну там, допустим, как минимум 10 тысяч евро. И вот мы эти 10 тысяч евро вложим в старый лифт для того, чтобы им пользоваться. А по большому счету лучше...
Деньги на ветер, да?
Ну, да. Условно, это не очень рационально. Mm-hmm. И сейчас мы это по-другому проблему-то решить не можем. Мы поломался лифт, ну, 10 тысяч вкладываем. Или что мы делаем? Ну, большинство решает, давайте лучше 10 тысяч вложим.
Ну, вот говорят специалисты, которые обслуживают лифты, да, непосредственно, что лифт может, оказывается, служить сколь угодно долго, если вот как и автомобиль его поддерживать постоянно, регулярно, в техническом, нормальном состоянии, то есть обслуживать и может работать.
Ну,
детальки там постоянно
менять. Я бы на эту тему готов был бы подискутировать с экспертами, да, потому что так мы можем сказать про любое изделие. Я только не вижу слишком много старых телевизоров у людей, старых автомобилей, тем более. Также можно сказать, что вот у нас есть старая машина, давайте мы ее будем все время поддерживать. Приходит какой-то момент, когда это поддерживание становится очень эксклюзивно дорогим. И с лифтом то же самое.
То же самое. Да, ну вот еще вопрос. Всех, наверное, беспокоит, что в какой-то момент образовалась проблема с поставкой деталей. Да, это уже старая достаточно теперь уже проблема. После того, как были введены санкции, да, в отношении Беларуси, откуда, в общем-то, и поставлялись эти детали, насколько мне известно. Что сейчас, насколько, как успешно удалось решить эту проблему? Вы говорили в последнем интервью, что детали удается заказывать в Европе, то есть проблем с поставкой деталей нет.
Да, все наши партнеры нашли
замену, да?
Замену, альтернативную запчасть, которую они используют. И, ну, только две проблемы. Во-первых, это стало дороже, а во-вторых, это стало чуть-чуть дольше. А еще могу сказать, в-третьем, если раньше все запчасти были оригинальные, то сейчас это потихоньку становится в такой конструктор всех возможных элементов, которые еще сложнее обслуживаться. Когда эта деталь от этого производителя, эта деталь...
Может где-то что-то не сработать?
Это тоже как раз вопрос дискуссии, да, потому что, опять, как лучше, я говорю даже про новые лифты, если мы там же говорим, новые лифты. Есть компании, которые предоставляют услугу, что они собирают эти лифты сами здесь на месте, используя определенные модули, ну, то есть там, я не знаю, кабина от одного производителя, мотор от другого, блок управления от третьего, и вот они все вместе сложили, получился лифт. Ну, есть... люди, которые выбирают такое решение, опять, оно не то, что правильное и неправильное, в моем понимании оно спорное, потому что, опять, в долгосрочной перспективе, опять, как эти лифты можно будет обслуживать, опять, это будет конструктор, это будет солянка. Кроме того, объективно, ну, эти лифты именно в такой сборке, в такой конфигурации не проходили соответствующие проверки, как это, допустим, делают большие производители, которые там проверяют кучу всяких циклов на безопасность, на долговечность, то здесь это вот как собрали, так и получилось. Естественно, может, будут и очень удачные случаи, но риск неудачного случая здесь значительно выше.
Хорошо, если подвести итог, то лифты, устранение каких-то не то чтобы неполадок, несоответствий новым требованиям должны быть произведены в течение срока от 5 до 15 лет, в зависимости от того, какие несоответствия есть у лифта. То есть что нам ждать? То есть будут каждому дому высылаться какие-то предложения, не знаю, там, касаемо денежных вложений, то есть необходимости проведения каких-то работ? Как это будет происходить, чтобы понимать, если не замена лифта, то его усовершенствование, с чем нам придется столкнуться в итоге?
Ну, на данный момент мы уже сделали в этом году, просто отправили информативное предложение жильцам, как предложение ориентировочное, сколько стоит новый лифт, просто чтобы люди это начали замечать. Дальше вопрос, я думаю, слишком быстро люди не смогут понять, как они хотят, реновировать или менять на новый. Мы, естественно, там будем пытаться объяснять, но в нашем случае это сейчас в районе 1250 лифтов, которые мы обслуживаем. И, естественно, со всеми провести собрание, со всеми там быстренько договориться, это, ну так, это достаточно утопически. Мы спрашивали у производителей, в принципе, допустим, если вот приходит там час X какой-то, вот и начнется такая массовая проблема с лифтами, будет ли у них вообще производственные мощности только для Riga Snam & Parvaldnieks обеспечить замену лифтов в очень краткие сроки. Ну так, в принципе, их там обещания, мы их там попытались проверить, сколько у них там монтажников, сколько у них там на данный момент много объектов. В районе 2-3 лет они могли бы это все заменить. Но для этого, естественно, во-первых, нужны решения жильцов. Просто так скинуться, скорее всего, люди не смогут. Поэтому здесь, ну, я вижу один только реальный вариант. Это финансирование, кредитование, опять, на которое очень многие жильцы смотрят очень скептически. Но есть гранты, есть программа Altum. Altum сейчас включил в финансирование также и замену лифтов. Поэтому, наверное, я бы советовал, рекомендовал людям рассматривать вариант реновации. Реновации дома, потому что мы сейчас... Может быть, там...
Все в комплексе,
говорить,
да?
Говорить о финансировании выплат в накопительный фонд. И просто, чтобы вы понимали, так это я очень-очень простенько посчитал. Лифт стоит 50 тысяч, допустим. Его эксплуатировать нужно 25 лет, допустим. Взял одну лестничную клетку, ну, не лестничную клетку, подъезд.
Да.
Для того, чтобы просто люди могли пользоваться постоянно лифтом, чтобы у них все время были средства, чтобы регулярно эти лифты менять, им надо в месяц за один квадратный метр платить почти 10 центов. То есть вот у кого квартира 50 квадратных метров, то есть 5 евро только на лифт. И не говоря про все остальное, да, поэтому опять, к сожалению, мы коснемся, я надеюсь, этой темы, в предыдущие годы жителям пытались, ну, не повышать платы за, в накопительный счет. Там было много связано с политическими там решениями, давайте это отложим.
И к чему это привело, да?
Ну да, к чему это привело, что если очень-очень-очень много домов там многие годы платило в накопительный счет там по 10-15 центов, там кто-то 20 центов. Это, мягко говоря, недостаточно. И мы сейчас столкнулись с тем, что в критическом ситуации многие коммуникации случаются... Очень много аварий. Ну, просто очень много аварий.
Ремонтировать не на что.
Нет, для аварии всегда есть на что, но это всегда дороже и всегда незапланируемо. Накопительный счет — это что-то мы планируем.
Территория права на Латвийском радио 4. Да, напоминаю, это программа «Территория права», в студии Юлия Петрик. И сегодня говорим о ситуации с заменой лифтов, о том, что существуют новые требования, которые обязывают все лифты привести к требованиям безопасности, которые действуют в Европейском Союзе. И во второй части программы сейчас как раз вот поговорим о накоплениях. Накоплениях, которые необходимо делать дому, как они формируются, чем эти накопления отличаются от платы за обслуживание дома. У нас в студии директор управления обеспечения услуг Рига Снаму Парвалднекс Юрий Тукиш, и мы с ним как раз эту тему сейчас и обсуждаем. И напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, поэтому можете высылать ваши вопросы на наш WhatsApp, его номер 28040424. Ну вот, мы как раз коснулись темы накоплений. Если, да, происходят какие-то аварийные ситуации, тут уже без разговоров приходится что-то делать, и вы говорить о том, что эти работы аварийные значительно дороже, нежели были бы сделаны какие-то вовремя накопления, и вообще бы сделаны были работы вовремя, текущие.
Естественно, это в конечном итоге дороже, но самое главное, то, что я все время пытаюсь сказать, что это незапланированные большие расходы. Незапланированные большие расходы, сразу нужно что-то много сделать. Я буду пугать сейчас людей, да, потому что это лучше честно сказать, предупредить, чем пытаться делать вид, что этого нету. С каждым годом это будет сейчас становиться все более чаще, все эти аварии, и болезненнее это будет.
А, например, какие? Это в основном водопровод или что-то еще? Какие в основном могут быть аварии? Что-то обвалиться может?
Ну, в основном я могу сказать, что частая самая проблема – это водопровод. Водопровод
А зарастает. Трубы гнилые, получается?
Они
почему
зарастают? Основная часть труб, она зарастает внутри, и уменьшается диаметр, уменьшается давление. Люди жалуются, что у них плохое давление в доме. Трубы начинают лопаться. Срок эксплуатации трубы среднестатистический. Конечно, может, кому-то повезет, но даже по правилам Кабинета министров есть вот специальные правила, номер 907, где указан для всех коммуникаций срок эксплуатации. Так вот, для труб там 25 лет. Но это, скажем так, хороший случай, когда 25 лет. Может и быть меньше.
То есть... Но нас уверяют в том, что все время происходит замена этих труб, то есть что периодически трубы меняют.
Значит, чтобы не соврать, на данный момент у нас... Только на нашем балансе, которые дома, очень у большого количества до сих пор не поменены. И не поменены, потому что нету накоплений для этого. Ну, допустим, я просто приведу пример, очень простой, который, чтобы было понятно. Допустим, происходит авария в стояке. Допустим, это холодная вода. И есть несколько возможностей. Да? То есть, вот что нам сделать? Поменять какой-то небольшой участок. Но практика показывает, что очень часто через месяц нам нужно менять следующий участок, еще через месяц еще следующий участок. А после пятого раза жильцы, мягко говоря, негодуют, потому что постоянно нет воды, постоянно кого-то заливает, постоянно неудобства. Обслуживающая компания не делает свою работу так, как надо. Ну вот, но пытались сделать подешевле. Есть другая опция, поменять, допустим, стояк только для холодной воды, но в полном объеме. Это дороже, но рядом с этим стояком в этой же шахте находится еще горячая вода и канализация. И с экономической точки зрения, в принципе, это было бы правильно за раз сразу менять все трубы. Но из-за того, что это аварийная работа, то опять делается какая-то часть не в полном объеме. В конце потом это там вызывает опять очередную аварию уже в другой, соседней трубе, и мы начинаем эту историю заново.
Но это если менять сразу три трубы, и холодные, и горячие, и канализацию, это достаточно большие все-таки вложения, да?
Естественно.
Да, но прорвать может любую. В общем, и неприятная ситуация в каждом случае.
Если эти трубы меняются регулярно, а это значит каждые 25 лет, то вероятность прорыва трубы просто значительно реже. Значительно. В нашем случае проблема, что заменить регулярно нет возможности, потому что нету средств на это. Люди не накопили, не было внесены суммы в накопительный фонд. Если мы просто... Я сейчас вот взял список, взял для сравнения 602-ю серию. Завел основные коммуникации такие, как крыша, так как стояки, там горячая, холодная вода, канализация, лежаки, тот же самый лифт, замена окон, замена других там коммуникаций, вот просто всех, там ливневая коммуникация. Их все ввел, срок их эксплуатации, ввел их текущие цены. Вот посмотрел цены выполненных работ, которые сегодня есть. То для того, чтобы просто непрерывно у людей было бы накопление, с учетом того, что цены больше никогда не вырастут, сегодня для этого дома нужно было бы платить в накопительный счет каждый месяц 75 центов.
Каждый месяц. Но каждый это накопление, месяц, да? Каждый... А сколько у нас сейчас в среднем?
В среднем 50.
50. Но это тоже немало 50, да? Это
да,
не 10
только,
центов.
Только вы поймите, это если бы у нас было равномерно все, если бы у нас был, если бы был бы новый дом.
Это 50 центов за квадратный метр, правильно
да.
я понимаю?
Это если был бы новый дом, окей, так было бы, мы там могли бы еще дискутировать. А дом уже старый, ему одновременно нужно поменять сразу и лифт, и канализацию, и еще у нас крыша течет, а еще у нас там еще какие-то
бедные. Но есть. Вот я хочу задать вопрос, это исходя из общих, так сказать, необходимости дома, нормативов, сроков годности, труб, других каких-то частей дома. Но есть же, допустим, еще, скажем так, ну, техническое обследование дома, которое говорит о том, какие есть проблемные точки у этого дома. Вы же и визуально делаете ежегодно как я понимаю, обследование. Есть более углубленное техническое обследование. И у каждого дома свои какие-то болячки. Но вы это учитываете, да? Вот включаете в план?
Естественно. Но опять мы вынуждены. Я говорю, что это не только Riga Snam Parvaldnieks. Это основная часть всех управляющих компаний. Все время искать какие-то компромиссы. Потому что денег на все просто нету. А надо сделать обследование дома. Констатируются самые-самые-самые больные места, которые пытаются решить. Даже очень большого количества домов не хватает финансирования на самые-самые-самые больные места. Есть дома, у которых для того, чтобы решить самое больное место, им еще 2 года нужно копить денег. Поймите, 2 года им ничего не будут делать. Им нужно, допустим, поменять крышу. Дом 2 года копил деньги на крышу.
Да, а прорвало трубу.
Не, ну ладно, это, конечно, еще и трубу прорвало, за что они заплатили отдельно, потому что они сказали, нет, накопительный фонд мы там не тратим, целенаправленно копим на крышу. Так вот, через 2 года, когда они накопили наконец-то эти деньги, фирма, которую они сами и выбрали, как ту, которую они хотят, чтобы они им сделали эту крышу, стала на 30% дороже. И они опять просто не смогли эту работу выполнить, потому что актуальная цена уже выше, чем то, что они смогли.
Так в итоге они сделали крышу?
Они до сих пор...
До сих пор.
Но... Поэтому вы вот просто... Я пытаюсь все время сказать, что есть всякие там у людей сомнения о том, что там, может быть, будут эти работники выбраны не самые дешевые и так далее. В случае с Riga Snam Parvaldnieks мы используем всякие там варианты, когда жильцы сами говорят, мы хотим, чтобы нам сделала фирма, мы сами с ними встретились, мы сами убедились, что они делают хорошо, как нам нравится, и мы верим им, что они нам сделают по адекватной цене. И мы только единственное, что проверяем, чтобы эта фирма платила налоги, и чтобы она была зарегистрирована как коммерсант в строительной отрасли. Это уже такие детали. Об этом можно говорить только тогда, когда жильцы внесли накопление, и у них есть средства, чтобы их тратить.
Ну хорошо, вот действительно, как понять, какие работы надо проводить? Это то, что вы высылаете в конце года смету необходимых работ, да? То есть вы предварительно считаете, какие работы нужно провести, и, соответственно, из того, какие работы будут проводиться, производятся вот эти накопления. Как это работает, схема?
На данный момент, в этом году, мы пытались пойти этим непопулярным методом и жильцам все-таки поднять взносы в накопительный фонд, просто опять, чтобы быть максимально корректными по отношению к ним. И это было сделано так, что мы посмотрели самые-самые главные приоритеты дома и на основе...
И понимая вот эти приоритеты, вы посчитали, сколько нужно
копить. И, к сожалению,
копить.
Для очень большого количества домов мы были вынуждены просто значительно уменьшить эти предложения выплат, потому что они были неадекватны. Были дома, ну, они, конечно, там небольшие, малоквартирные, но у которых для того, чтобы решить примарные, не все проблемы, а примарные, им нужно было платить там 15 евро за квадратный метр. 15 евро за квадратный метр каждый месяц для того, чтобы решить примарные проблемы.
И как быть уверенным, что эти деньги будут рационально потрачены? У людей всегда есть сомнения.
Естественно,
ведь.
Но поэтому мы хотим, чтобы, во-первых, было максимально много людей, которые интересуются. Да, понятно, не у всех есть знания, и там есть куча разных нюансов, которые влияют на цену в конечном итоге. Но главное, чтобы люди задавали вопросы, на которые мы будем пытаться отвечать, и есть возможность самим жильцам найти выполнителя работ, которым они доверяют, который, как им кажется, предоставит им услугу за адекватные деньги.
Ну хорошо. Кстати, еще такой вопрос. Мы сейчас говорили про аварийные работы, которые оплачиваются постфактум, ну то есть сначала сделаны работы, а потом уже людям выставляются счета за проделанные какие-то ремонтные работы. Вот, кстати, вопрос из интернета. В одной из групп на Фейсбуке я нашла вот возмущение жителей одного из районов Риги, в Пурцемсе в частности. Ну, у них как раз дом под управлением Riga Snam Parvaldnieks, о том, что им в 2022-2023 году были заменены все трубы в доме, а вот сейчас им выставили счет в районе 19 тысяч евро на замену труб. Ну вот они считают, что нам уже были заменены трубы, а сейчас мы должны снова за них платить. Ну то есть это получается, что они оплатить должны уже постфактум? Как это?
Нет,
почему
опять,
такое происходит?
Я, к сожалению, не могу ответить про конкретный случай, потому что тогда нужно было бы мне...
УНЕ-64, да.
Ну тогда мне нужно минут 15, чтобы я мог разобраться. Мы найдем этот ответ, и мы, может быть, в группу ответим людям, чтобы они получили информацию о том, в доме опять-таки, на данный момент, если там несколько лет назад менялись трубы в 22-м году или в 23-м, 99,9% так выглядит, что если бы прорвало бы те же самые трубы, то был бы гарантированный случай. Как я вам говорил, в доме очень много разных труб. Есть стояки, есть лежаки, есть ливневая канализация, и все это трубы. Ну, иногда там, может быть, жильцы не сориентировались, про какие трубы было разговор тогда и про какие сейчас. Но лучше, конечно, я проверю, и тогда будет конкретнее информация.
Немножко отступив от темы той, которую мы сейчас обсуждаем, про лифты, вернемся на шаг назад. Вот слушатель пишет, что а если жильцы первого и второго этажа не пользуются лифтом? Ну, то, о чем мы говорили. Но это же общее имущество, да, лифт?
Это всегда так можно говорить. Допустим, есть детская площадка у дома, и будут люди говорить, а у нас нет детей, поэтому мы не платим там за то, что нужно делать с детской площадкой. Кто-то будет говорить, я там не пользуюсь светом, потому что, ну, я не пользуюсь, поэтому я могу не платить за общий свет. К сожалению, мы живем, ну, или, может быть, не к сожалению, мы живем во многоквартирном доме, где мы должны понимать, что наш дом — это все вместе. Это вот наш дом, это не только наша квартира. Наш дом — это наш дом вместе со всеми нашими лестничными клетками, со всеми системами отопления. Это наше общее имущество.
Ну, вот получается, что жители девятого этажа заплатят за укрепление отмосток. Ну, то есть вот это укрепление возле подвала, чтобы не затекала туда вода. Потому что это как раз касается жителей первых этажей.
Ну, естественно. Есть, поэтому если таким образом они будут говорить, что нам то, что вам внизу холодно, как бы не сильно интересно, у нас на девятом этаже все тепло. Поэтому во многоквартирном доме это так не работает. Общие коммуникации, общее состояние дома, дом общий. Понятное дело, первый этаж, наверное, не сильно беспокоится, что и крыша течет, да, ну, там, пока дотечет до первого, можно подождать. А, соответственно, тоже можно сказать, ну, ничего страшного, пускай течет.
Да, это так. Хорошо. Еще поясните нам, пожалуйста, разницу между платой за обслуживание дома и платой на накопление, да? То есть, ну, чтобы люди понимали, потому что обслуживание – это немножко другая категория.
Обслуживание, да? – это другая категория. Основная часть обслуживания состоит из санитарного обслуживания, это уборка помещений. Следующая значимая часть – это обслуживание систем водоснабжения и тепла. Ну, там, допустим, в теплоузле есть определенный регламент, где каждый раз, там, раз в месяц меняется такая прокладка, и производятся такие манипуляции, раз в квартал там еще что-то происходит. Соответственно, это работы, которые для обслуживания, для содержания дома происходит. Тот же самый, то, что мы говорили, лифт. Да? По закону требуется 2 раза в месяц, чтобы пришел кто-то на лифт, посмотрел. По закону требуется, чтобы раз в год пришел инспектор. Все эти расходы составляют то, что потом люди платят как за обслуживание. Ну, это маленькая часть на самом-то деле. Да.
А в этом году плата за обслуживание была в очередной раз повышена. А вообще, как она формируется? Выходят какие-то новые правила, на основании которых...
Правила практически не меняются. Могу сказать, что правила до сих пор все те же самые, но расчет происходит индивидуально на уровне каждого дома.
Да, понятно.
У нас сейчас опять очередная такая дискуссия. Мы пытаемся жильцам объяснять, например, мы хотим перейти на уборку территорий и помещений с помощью мобильных бригад. Мы посчитали...
То, чтобы не было дворника, привязанного к дому,
чтобы,
да?
Чтобы не было привязанного дворника к дому. Это значительно, на самом-то деле, меняет стоимость этой услуги, во-первых. На данный момент мы провели расчеты, и такой механизм, он дешевле для жильцов. Да, и мы его запланировали, в принципе, для...
А качество?
На данный момент мы оперируем статистикой прошлого года, потому что мы в прошлом году сделали несколько экспериментальных территорий, где такая услуга была предоставлена. Если я совру, то не сильно много, но количество жалоб на качество уборки помещений и территорий раз в 10 меньше, чем от дворника. Есть, естественно, жалобы, есть разные...
Но это зависит от дворника. Есть дворники, которые работают идеально, там... есть не очень.
Естественно, но я хочу просто сказать, что это отдельная тема, дворники, и это, будем опять объективны, дворник – это ручная работа. Мы должны понимать, что это всегда будет дороже, чем какая-нибудь механизированная услуга. А если уборка помещений, мы для этих бригад можем сделать сразу влажные мопы, и можем дать пылесосы, и можем дать автомобиль между которым, куда они могут идти все грязные.
Ну, а что касается внешней территории подметания?
Есть маленькая коммунальная техника, трактора, есть много разных технических решений, как это производительность увеличить. Кроме того, это физически очень трудно. Быть дворником физически нелегко, и желающих людей становится все меньше.
Ну, вопрос оплаты труда, в первую очередь.
Средний возраст дворника с каждым годом становится все выше. Вопрос оплаты труда, естественно, мы готовы платить дворнику еще больше. Вопрос, готовы ли жильцы за это платить.
Ну опять же, да, это оплачивают жильцы, да, конечно же, из своего кармана.
Поэтому мы, опять-таки, как я говорю, что мы рассмотрим каждый дом индивидуально, мы пытаемся подобрать какие-то решения, чтобы уменьшить эту плату. Но есть, опять-таки, определенные вещи, которые надо делать. И я могу, конечно, сказать, что есть случаи, когда какие-то работы не производятся, те, которые должны. Но для РНП все эти годы было такое утешение или оправдание, что за эти работы, которые мы не провели, мы и не списали деньги с дома. И это был такой замкнутый круг. Услуга не предоставлена, жильцы недовольны.
А почему услуга не предоставлена?
Ну, там были разные причины. Например, не произошла закупка.
Да.
И так далее. Но суть, услуга не предоставлена, жильцы не заплатили деньги. А почему иногда там не произошла закупка? Запланируемая сумма оказалась ниже, чем та, которую мы могли найти партнера, который согласился бы за эти деньги работать.
Ну вот, кстати, еще тоже вопрос хотел задать. Да, иногда в планах, вот в этой смете указывается план работ, что будет произведено в текущем году. И, да, к сожалению, работы не сделаны. Может быть, переносится на будущий год. И вот причина это в основном нехватка финансирования или, вот как вы говорите, такие вот
моменты? Есть разные. Есть в том числе и неудачные процессы закупки, когда была запланирована ориентировочная цена какой-то услуги или какой-то работы, но когда произошла централизованная закупка, не нашлось ни одного претендента, который предложил бы свои услуги для того, чтобы эту работу выполнить. Соответственно, эта работа не выполняется. Мы на данный момент не имели механизма для того, чтобы оперативно жильцам сказать: жильцы, вот такая ситуация, работа стоит там на 200 евро дороже. Хотите, мы ее закажем для вас. И до этого у нас такой возможности не было. Мы должны были тогда ждать следующий год, предлагать эту услугу в список, и если жильцы ее не протестуют, считалось, что тогда они ее утвердили. Это замедляет весь этот процесс, и это очень неудобно.
Но эти деньги остаются, то есть они, вот если они не были, те работы выполнены, которые планировались, деньги, естественно, остаются на счету жителей, никуда не пропадают. Да?
Как понять? Я хочу сказать, чтобы опять много людей не знают, и, может быть, это вина РНП, что мы сами не разговариваем и не рассказываем об этом. Средства жителей, которые находятся на накопительном счету, они находятся в банке, и жильцы получают проценты от неиспользованных средств.
Понятно.
То есть, и если
деньги зарабатывают.
Кто-то, если будет внимательно смотреть на эти годовые сметы дома, они увидят,
что сумма увеличилась.
Что там есть дополнительная строка «доходы от процентов», от тех сумм, которые были на накопительном счету и их не использовали. Естественно, там не бешеные суммы, но все равно это копится хотя бы такой.
Где можно ознакомиться с этой суммой?
Эта сумма, она предоставляется такой полный отчет раз в год, и вот в ближайшие месяцы этот отчет будет подготовлен за 2024 год. Но те, которые, может быть, интересуются, они могут посмотреть, и уже в прошлом году такая линия была, и как дополнительная статья доходов для дома, если у них были накопительные средства.
Ну, это, да, можно в системе Ригас-Намопарванекс, да, посмотреть. Хорошо. Спасибо большое. Мы вынуждены завершать передачу. Спасибо большое. Мы сегодня с директором управления обеспечения услуг Ригас-Намопарванекс Юрием Тукишем говорили о том, какова ситуация замены лифтов у нас в Риге и в Латвии в целом, ну и также о том, как формируются накопления на предстоящие ремонтные работы, какие есть правила и что нужно учитывать жителям для того, чтобы их дом содержался в порядке. Спасибо вам большое. Это была программа «Территория права». До новых встреч в эфире. В студии была Юлия Петрик.
Нормы, законы, принципы. «Территория права» на Латвийском радио 4.